До того, как я встретил Прабхупаду, я находился в поиске. Я искал чего-то духовного, но не знал, что это такое. Я прочитал много книг по буддизму и индуизму, но все же был немного неудовлетворен. Я не мог понять, чего я ищу, и когда я услышал о том, что Прабхупада, пожилой с вами, читал лекции неподалеку от места, где я жил, я подумал, что надо сходить туда и посмотреть. Мне кажется, что я находился в поиске всю свою жизнь, и я обнаружил в своих еврейских корнях много лицемерия. Лицемерие было у раввинов, лицемерие было в служениях, поэтому я искал чего-то свободного от лицемерия. Я искал чего-то духовного. Я искал чего-то свободного от недостатков. Когда я жил в Манхэттене, я чувствовал то же самое. У меня была карьера музыканта, и она была достаточно успешной. Однажды, когда я ехал на городском автобусе в Манхэттене, один из моих друзей-музыкантов дал мне смятый листок бумаги, на котором был написан, как он сказал, адрес с вами. Я решил сходить туда один и посмотреть на эту личность. Я подумал, может быть, он не лицемер. Он жил в очень непопулярной части города, которая называлась Бауэри. Это был район Манхэттена, где жили нищие. И так я решил сходить один и посмотреть, и послушать. Когда я впервые встретил Прабхупаду, одна его фраза произвела на меня очень сильное впечатление. Он сказал, «Я не это тело». Я понимал, что в этом есть глубокий смысл. Сам я так не чувствовал, но я подумал, что он был именно тем, кто ощущал это. Он выглядел очень изысканным, он был пожилым человеком, он был из Индии, и у него были все задатки духовно реализованной личности. До этого я уже встречал личности, в которых находил некоторые недостатки. Так или иначе, в чем-то они были лицемерными. Но когда я встретил Шиву Прабхупаду, я не столкнулся с такими трудностями. Итак, я обратился к нему. Я подошел к нему после его лекции. Первые слова, которые вышли из моих уст, были «У меня есть тампура». Это первое, что я ему сказал. И первое, что он сказал мне, это «Тогда принеси ее». И он сделал приглашающий жест рукой. Через несколько дней я пришел с тампурой. Он воспевал, он читал лекцию. Перед ним лежала большая книга. Я не знаю, что это была за книга, но время от времени он смотрел в нее и читал из книги. Это была книга на санскрите, очень большая книга. Я был впечатлен от всей атмосферы, которая царила вокруг. Это был очень неопрятный и душный лофт на Бауэри. Тогда я подумал, ну, в этом не может быть ничего плохого. Я просто буду продолжать приходить и посмотрю, что он скажет. Случилось так, что у меня появились проблемы с законом и с полицией. Ситуация была такая, что люди стали просто избегать и игнорировать меня. Мой телефон, к примеру, перестал звонить. И человек, который приходил, чтобы настраивать мое пианино, перестал отвечать на звонки. По-моему, первый человек, который позвонил мне, был Прабхупада. Он обращался ко мне как «Мистер Майкл». Он сказал почти дословно, «Мистер Майкл, у вас случились какие-то неприятности?» Он задал вопрос. Я не стал рассказывать ему подробности и представил все в гораздо меньших масштабах, чем это было. Тогда он пригласил меня прийти к нему, что я и сделал. Я принял обед с преданными, с самим Прабхупадой. Я подумал о том, что Прабхупада был очень непредвзятым. он с уважением относился ко мне и звал меня «мистер Майкл». Это было очень необычно, потому что он прибавлял слово «мистер» к имени, а не к фамилии. Но он был практически как отец или как дедушка. Он был, похоже, единственным, кто поддерживал со мной связь после того, как моя репутация запятналась. Мои коллеги-музыканты не хотели иметь со мной ничего общего, потому что о моей проблеме написали в «Нью-Йорк Таймс», и многие из этих людей прочитали об этом. Я подумал, что это очень существенно. Несмотря на то, что Прабхупада слышал об этом, он не игнорировал меня и никоим образом не принижал меня и не думал о том, чтобы больше со мной не связываться. Однажды до того, как я получил инициацию, я шел в северном направлении по 3-й авеню с парнем, которого звали Рай Рама, Раймон Мораес. Он сказал, «С вами будет проводить инициацию, ты бы хотел принять участие?» Я подумал, что такое инициация? Я никогда до этого не слышал такого слова в связи с тем, чем мы занимались. Рай Рама сказал, «Я и сам об этом ничего не знаю». Но Свамиджи сказал, что это означает принять своего гуру как Бога. Я подумал про себя, это не может быть правдой, очевидно, что он не Бог. Позже я узнал, что Вишванатха Чакраварти говорил, что к гуру надо относиться так же, как к Богу. Это был совершенно другой смысл. На церемонию инициации пришло несколько человек. Я решил тоже сделать это, но я не знал, что это означает. Я просто подумал, о, это какой-то обряд посвящения, все, кого я знал, принимали в этом участие, почему бы и мне не сделать. Позже я вернулся туда, где я проживал, и увидел по телевизору, как Аллен Гинзберг воспевает Харе Кришна. Это явилось для меня неким символом того, что я принял правильное решение. Шрила Прабхупада узнал, что я зарабатывал на жизнь, играя на пианино. Он сказал, «Ты можешь играть на пианино для Кришны». Я подумал, как это возможно? Я никогда до этого не слышал об индийских пианистах. Я сказал ему в связи с этим, что собираюсь поехать в Индию учиться играть на флейте. Прабхупада сказал, «А ты знаешь, что флейтисты в Индии постоянно плюются кровью?» Я никогда раньше об этом не слышал, но это отвернуло меня от идеи учиться играть на индийской флейте, потому что, во-первых, это очень непростой инструмент, и к тому же я никак не хотел плеваться кровью. Позже я узнал от Прабхупады, которого мы тогда звали Свами, что на самом деле все это не важно. Он сказал мне одну вещь, которую я всегда буду помнить. «Я научу тебя играть на пианино для Кришны». На самом деле, я не понимал, как такое возможно, но он был очень убедительным и очень убежденным в том, что сделает это. Поэтому я поверил ему, даже несмотря на то, что мне не представлялось это возможным. Один случай хорошо запомнился мне. Я был литературным человеком, и меня интересовал язык санскрит. Когда Прабхупада сказал мне, что будет проводить лекции на чердаке на Бауэре, я предложил ему учить людей читать и говорить на санскрите. Каким-то образом он достал школьную доску. Мне кажется, что ее просто выкинули где-то в мусор. Это была достаточно старая доска с поврежденными краями, которую кто-то выкинул. Но он написал на доске мантру на санскрите из Брахма-самхиты,
which goes Satchidananda Vigraha Anadi Vradi Govinda Sarvakarana Karanam.
Это известный стих из книги. В тот момент я еще не понял, что на самом деле он учил нас духовной философии сознания Кришны, хотя это был урок по санскриту. Но я был больше заинтересован в самом языке. Я купил себе книгу «Первые уроки санскритской грамматики», которую написал Джудит М. Тайберг. Я помню, как купил эту книгу в Востоковедческом книжном магазине, который находился в Манхэттене. Каким-то образом я нашел это место, купил эту книгу и научился писать некоторые санскритские символы специальной ручкой. Так или иначе, это был первый урок со Шрилой Прабхупадой, когда он писал на школьной доске. Все, кто были на лекции, учили этот стих из Брахма-самхиты. Вы можете понять, что у Прабхупады был план, когда он написал этот стих на доске и научил нас писать его, а также попросил нас выучить его. Примерно спустя неделю лекции по санскриту как-то растворились. Больше не было таких уроков. Чуть позже, спустя время, я понял, что это была хитрость со стороны Прабхупады. Сначала учить нас грамматике и потоку санскритской поэтики, но потом не довести это до конца, потому что на самом деле он был заинтересован в том, чтобы мы поняли философию сознания Кришны, постепенно адаптируя нас к этому. Он использовал мое желание изучать другой язык для того, чтобы привить мне философию сознания Кришны. Больше всего в философии меня поразило то, что Прабхупада сказал при нашей первой встрече. «Я не это тело». Я никогда раньше ни от кого этого не слышал. Как я уже упомянул, в тот момент я не ощутил, что я не являюсь этим телом. Но я понял, что он думает таким образом, и это должно быть правда. Затем, во время первого или второго своего визита, я купил у него книги, которые он привез из Индии, и стал изучать по ним философию. Я читал философию из этих книг практически без перерыва. Мне показалось интересным то, что он использовал слова «неудачливый» и несчастный в первой части Шримад-Бхагаватам, которую я читал. Так он обращался к читателю очень мягко. Он не говорил о том, что ему не нравится все, что происходит вокруг. Позже он писал, что в обществе сидит заноза. Но там он называл людей этого века неудачливыми и несчастными. Также он говорил, что, кроме всего прочего, они неудачливы и несчастны. Это показалось мне очень мягким способом сказать, что наше общество было испорченным. Позже он сказал об этом, но для такого человека, как я, временами довольно резкого, это был очень мягкий способ выражения. Однажды, когда я пришел к Шриле Прабхупаде, чтобы послушать его, он сказал, «В следующее воскресенье у нас будет пир любви». Я подумал о том, что пир любви — это очень необычная фраза для пожилого садху или духовной личности, потому что это было больше похоже на термин хиппи — любовь и пир любви. Это звучало очень необычно. Но так или иначе, я пришел, чтобы посмотреть, что это такое. Прабхупада показал себя с совершенно другой стороны. Он был любезным хозяином. В одной руке у него было ведро с просадом, который он раскладывал на тарелке гостей, говоря при этом «берите больше, берите больше». Помимо того, что он был духовно продвинутой личностью, он также был великодушным хозяином. До этого я не видел в нем этой стороны, но теперь он был очень любезным хозяином, прося всех есть до полного удовлетворения. И это был роскошный и очень удивительный пир. Одно из блюд, которое я запомнил, было сделано из нутовой муки. Все блюда были очень вкусными. Они были странными, но очень вкусными. И почти все наслаждались пиром. Это был пир любви, но сам этот термин было очень необычно слышать из его уст. Прабхупада учил многих преданных готовить с любовью. Большинство из них были преданными женщинами. Он учил нескольких мужчин, но, к сожалению, я не был среди них. Его сестра, которую звали Пишима, однажды прислала банку пападамов для приготовления. Пападамы — это что-то вроде чапати из нутовой муки. Они были свернуты. Мы не знали, что это такое. Я находился в его комнате, когда Прабхупада открыл эту банку с пападамами. Я помню, как спросил его, что это такое. Он сказал, я покажу им, как их готовить. И, насколько я помню, он показал некоторым девушкам, как их готовить. Они были очень-очень необычными, но очень хорошими и вкусными. Когда Прабхупада учил преданных готовить, он говорил, что надо готовить для Кришны и ничего не пробовать в процессе приготовления. Одно из блюд, которое он готовил, мы называли ананасовым сладким рисом. Это было блюдо из риса, приготовленное со сметаной, сахаром и, верите или нет, ананасами. У него была пароварка трапециидальной формы, какую я до этого никогда не видел. Он сказал, что если вы положите туда ананас, его капли будут попадать на сладкий рис. Он научил девушек преданных, как готовить это блюдо, и мы впервые попробовали его. Он научил их готовить самосы, пакоры и многие другие удивительные блюда. Но он сказал, что все это было очень вкусным, потому что было приготовлено для Кришны, а не для наслаждения нашего вкуса или для наслаждения вкуса тех, кто будет потом есть прасад. Они готовили это потому, что были преданными Кришне. Так он учил их готовить с любовью. Он учил тому, что любовь не была частью материального мира. Настоящая любовь может быть только между преданными и Верховным Господом Кришной. Когда Прабхупада жил в своем первом месте на Пятой Бауэри, Пятая Бауэри — это номер улицы в Нью-Йорке, у него случился конфликт с 18-летним юношей, с которым он жил. Он сказал, «Этот человек плохо меня назвал». Другими словами, он использовал нецензурные слова. Он разозлился на Прабхупаду. Я слышал, что этот человек положил мыло в душевой комнате в неправильном месте. И так однажды он решил просто собрать вещи и съехать с этого места, и он пришел ко мне. Я также жил на Бауэре, совсем рядом с Прабхупадой. Прабхупада пришел ко мне и стал рассказывать мне об этом конфликте с 18-летним парнем, который жил на чердаке вместе с ним. Этот человек мне казался немного неуравновешенным, но более-менее безобидным. Но Прабхупада сказал, глядя прямо на меня, «У нас есть поговорка на Бенгале, «Прими духовного учителя, убей его, убери его тело», и он показал жест рукой на слова «убери его тело», «и сам стань гуру». В тот момент я понял, что этот человек на самом деле был опасным. Он не был просто ненормальным, он был опасным человеком, который на самом деле мог принести физический вред человеку, который жил с ним. Из слов Прабхупады я понял, что он хочет оставить это место. Тогда я помог найти ему новое место. Я не мог поселить его у себя, потому что вся моя комната была забита музыкальными инструментами, у меня всегда было шумно, но я помог ему в тот же день найти новое место, в которое он переехал. К тому времени я понял, что с вами нужно более лучшее место для его деятельности. Во-первых, чердаки находились не на первом этаже. Первый его чердак был на четвертом этаже, второй — на третьем этаже. И я подумал, что ему нужно более хорошее место для его деятельности. Я взял на себя поиск такого места, но я не знал, как это сделать. В конце концов, я пошел в киоск, куда привозили газету «Village Voice» раньше, чем в другие киоски. Я стал искать в разделе «Аренда и продажа витрин» и нашел это место на 2-й авеню 26. Я пошел к ближайшей телефонной будке и договорился о встрече с агентом по недвижимости. Уже на следующий день мы встретились с ним. Это был очень солнечный майский или июньский день в Манхэттене. Было тепло, и я приехал туда на своем велосипеде. Я пристегнул его на парковке и дождался появления агента по недвижимости. Его звали господин Гарднер. Он выглядел очень живым. На нем были синие джинсы и футболка. Вскоре пришел Прабхупада, и с ним был парень, которого звали Карл. Мы с Карлом подружились, он жил неподалеку. Итак, сразу после господина Гардинера пришел Прабхупада. Тогда господин Гардинер, Прабхупада, Карл и я зашли и сели внутри. Он сказал, это место на 2-й авеню 26 дается в аренду, и мы бы хотели, чтобы оно досталось вам. Он сказал нам стоимость, по-моему, это было $100 в месяц. Мы сказали, хорошо, мы что-то придумаем. Мы посмотрели друг на друга, потому что не понимали, откуда мы сможем достать эти деньги. Но в конце концов мы с Карлом решили, что, по крайней мере, $100 в месяц мы сможем достать. Это, на самом деле, была не очень большая сумма. Прабхупада на это согласился. Он сказал, на самом деле, мы можем сделать вас, обращаясь ко мне, и господина Гардинера, попечителями нашего общества. «Вы хотели бы стать попечителями нашего общества?» — спросил он у господина Гардинера. Одновременно с этим он дал господину Гардинеру 3 книги Бхагаватам, которые он привез с собой из Индии. Господин Гардинер был очень польщен тем, что сможет стать попечителем. Слово «попечитель» звучало очень необычно, это было больше, чем просто член. Оно указывало на высокое положение в организации, высший класс. Господину Гардинеру понравилась эта идея, и Прабхупада сказал, но вместо того, чтобы платить ежемесячный взнос, все это было очень новым для меня, я никогда не слышал о попечителе, месячном взносе, об организации, которая даже не существовала. Но господин Гардинер был очень впечатлен книгами и сказал, хорошо, тогда Прабхупада сказал, вместо того, чтобы платить вам $100 в месяц, мы сделаем вас попечителем, который платит $15 в месяц, поэтому я буду платить вам $85. Господин Гардинер был немного смущен этим, потому что он впервые об этом услышал. Но затем он совершенно волшебным образом согласился. Он также сказал, что у него есть еще одна квартира в том же здании, в которой мог бы поселиться Прабхупада. Мы все посмотрели друг на друга, недоумевая, где теперь достать деньги еще и на это место, которое стоило дополнительные $85. Но в конечном счете мы решились на это, и Прабхупада согласился. Так это место стало его первой резиденцией. Оно находилось на 2-м этаже дома, прямо в дворе за магазинчиком на 2-й авеню 26. Положение попечителя не казалось тем, что влечет за собой какую-то ответственность. После того, как мы получили магазинчик на 2-й авеню 26, больше об этом речь не заходила. Как-то вкратце об этом упоминалось, но по-настоящему никаких обязанностей за этим не следовало. Немного позже Прабхупада зарегистрировал свое общество, но попечители и Международное общество сознания Кришны, похоже, начали существовать еще до того, как оно стало официальным. Юридическим аспектом создания Международного общества сознания Кришны, или ИСККОН, занялся юрист по имени Стивен Голдсмит в Манхэттене. Он регулярно приходил на лекции Прабхупады на 2-й авеню, и в конце концов он официально зарегистрировал общество как Международное общество сознания Кришны. Стивен Голдсмит был именно тем человеком, благодаря которому были решены все юридические моменты. Не было никакой церемонии, все случилось незаметно в один день. Общество стало официальным, на следующий день оно продолжало быть официальным, и оно официально до сих пор. Прабхупада понял, что важно зарегистрировать официальную организацию, потому что организации могут переносить приходы и уходы главных исполнительных директоров, различные попечительные советы и подобные вещи. Позже я понял, что на самом деле это был очень разумный шаг. Сначала я думал, что в этом нет необходимости, но затем я понял, что Прабхупада мог предвидеть необходимость официальной организации, зарегистрированной по крайней мере в том месте, где он находился. Я отчасти осознавал, что Прабхупада обладал определенным деловым чутьем, несмотря на то, что он официально был духовной личностью. Когда я говорю «официальная духовная личность», то имею в виду то, как я смотрел на него. Однажды он попросил меня обратиться в энергетическую компанию Con Edison, чтобы они дали нам бесплатное электричество, так как мы были благотворительной организацией. Когда я сказал об этом агенту в энергетической компании Con Edison, он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Он сказал, «Простите, не могу вам помочь». Я пересказал эту историю Шриле Прабхупаде в тот же день или на следующий день. день он сказал «хорошо». Но позже я узнал, что он сам сходил туда, встретился с тем же самым человеком и убедил его согласиться на стопроцентную или какую-то большую скидку на электричество. На самом деле, Прабхупада был прав, потому что, будучи благотворительной организацией, мы имели право на определенную скидку. Он знал об этом. Тогда я понял, что у него было определенное целостное видение, как можно и нужно было использовать официальную благотворительную организацию, и он был очень разумным не только с духовной точки зрения, но и с материальной. Это одна из вещей, которую я сразу в нем заметил. Впервые я услышал о личности доктора Мишри из истории о том, как Прабхупада, которого тогда звали «пожилой с вами», читал лекции в квартире доктора Мишри где-то в Манхэттене. Затем его имя было забыто, но однажды Прабхупада объявил, что поведет всех преданных на экскурсию. Он не использовал термин «экскурсия», но мы это восприняли так, потому что это была поездка в место, которое называлось Монро и располагалось в северной части Нью-Йорка. Там был ашрам размером примерно в 4, 5 или 6 акров. Это был загородный ашрам доктора Мишри. Однажды, когда доктор Мишра отъехал из ашрама, Прабхупада прочитал там лекцию. Это была вечерняя лекция. В основном там были преданные, но было несколько людей из ашрама доктора Мишри. Они были либо жителями ашрама, либо частыми посетителями доктора Мишры. У них была книга, которую написал доктор Мишра. Во время своей лекции Прабхупада говорил на разные темы о вайшнавизме, и два человека, которые были учениками или друзьями доктора Мишры, стали спорить с Прабхупадой во время вопросов-ответов. Они были имперсоналистами. Они произнесли фразу «Я пузырь, сделай меня морем», с помощью которой последователи Шанкары описывают свою имперсональную философию. Прабхупада сказал, «Прежде чем вы продолжите цитировать книгу, ответьте мне на один вопрос. Золотое кольцо и золотой рудник — это одно и то же, но также между ними есть разница». И это стимулировало множество дополнительных вопросов от этих двух людей. В конце концов, Прабхупада сказал, «Золотое кольцо и золотой рудник одновременно едины и различны». Такую концепцию этим двоим людям было очень трудно понять. Это был первый раз, когда я увидел, как Прабхупада слегка злится или возбуждается. Эти два человека утверждали, что вообще нет никакой разницы между золотым кольцом и золотым рудником. Но Прабхупада пытался научить их тому, что разница была. Они одинаково качественны, но различно количественны. Это была основная разница. Итак, Прабхупада слегка разгневался, и это был первый раз, когда я увидел Прабхупаду в таком настроении гнева. Но это случилось в Монро-ашраме в северной части Нью-Йорка. Насколько я знаю, эти два человека не изменили свои убеждения имперсоналистов, или, точнее, стойких имперсоналистов. Они были старше всех нас. Им было около 30 лет, и они были одеты в деловые костюмы и совершенно отличались от хиппи, которыми мы все были, даже несмотря на то, что не у всех из нас были длинные волосы. Мне кажется, что когда Шрила Прабхупада вступил в спор с этими двумя людьми, я увидел другую его сторону. Он был не просто учителем, но и воином. Он сражался за истину, даже если он сталкивался с оппозицией. Когда дело доходило до философских обсуждений, он сражался за правду. И в большинстве случаев он одерживал победу. Для меня стало ясно из тех видео, которые я видел, и из того, что говорил Прабхупада, что на самом деле они были хорошими друзьями, даже несмотря на то, что философски они имели диаметрально противоположное мнение. Но доктор Мишра был очень добр к Прабхупаде и позволил ему жить в своей квартире и читать лекции. Иногда они обедали вместе, и у них были очень дружественные отношения, даже несмотря на философские разногласия. Однажды Карл сказал мне, что у него была беседа со Свами, в которой он признался Свами, что был торговцем препаратов, наркотиков. Не всецело, но как один из способов получать средства к существованию. Он рассказал, что Прабхупада ответил ему: «Я также был торговцем препаратов». Наркотики и лекарства на английском — это одно слово — «drugs». Позже я узнал, что Прабхупада владел фармацевтической компанией, так что это были легальные препараты, в отличие от нелегальных. В своей книге я рассказываю о том, как однажды Прабхупада читал лекцию на 2-й авеню 26, и в конце лекции один человек зашел в магазинчик. Он выглядел очень взъерошенным. От него шел запах, как от винного завода. Его штаны были очень мешковатые, а его волосы были совершенно спутаны. Он полез в свое пальто, как будто бы собирается достать оттуда пистолет. Я не понимал, что он собирается делать. Но он достал оттуда рулон туалетной бумаги и положил его на кафедру Прабхупады. Затем он вышел. Насколько я помню, Прабхупада сказал: «Посмотрите, у него настроение служения». На следующий день или через день тот же самый человек вернулся на 2-ю авеню 26. На этот раз он уже был в нормальных брюках, его волосы были расчесаны, он был трезв. Он просто сел и стал слушать. Он трансформировался в абсолютно другую личность. Возможно, это моя спекуляция, но мне кажется, что именно благодаря соприкосновению с Прабхупадой он стал гораздо более благовоспитанным человеком. Одним вечером во время ответов на вопросы, после того, как с вами прочитал лекцию, юрист Стивен Голдсмит встал и задал ему вопрос. Я не помню дословно, но по сути он спросил следующее: «Если Бог так добр, почему Он позволяет такому большому количеству американских ребят погибать во Вьетнаме?» Прабхупада, не выжидая и полсекунды, тотчас же ответил: «Бог видит, что вы убиваете так много коров, поэтому Он говорит вам: отправляйте своих сыновей на бойню». И он показал пальцем в сторону: «Отправляйте своих сыновей на бойню». Голдсмит в ответ на это просто сел и принял слова Прабхупады как истину. Похоже, ему было непросто впитать все это сразу. На другую экскурсию Прабхупада взял с собой примерно 10 преданных, видавших виды, какими мы были. Это было мирное бдение напротив секретариата Организации Объединенных Наций на 34-й улице восточной части Манхэттена. Сначала мы стали воспевать стоя, как обычно это делается на харинаме, но затем вышли должностные лица и сказали нам, что мы не можем петь и стоять, и попросили нас сесть. Поэтому оставшееся время мы, сидя, проводили тихое бдение. Но Прабхупада дал нам формулу мира из 29 стиха 5 главы Бхагавад-гиты. Это означает, что если человек знает три вещи — Кришна — это Верховный Повелитель, Верховный Наслаждающийся и Высший Друг, тогда он сможет достичь мира. Таков перевод — избавление от материальных страданий. Итак, Прабхупада определил это как формулу мира. И эту формулу мира мы напечатали и раздавали всем, когда сидели напротив секретариата ООН. Верховный Повелитель, Верховный Наслаждающийся и Высший Друг. Единственное, чего мы боялись, — это того, что в газете «Нью-Йорк Пост» была напечатана фотография преданного, который сидел на тротуаре напротив секретариата ООН. А рядом шла статья, в которой говорилось, что бомбардировщики Б-52 разбомбили Северный Вьетнам. Это было довольно интересное сопоставление фотографии и статьи о суматохе, которая происходит в мире. Мы выступали за мир, а происходящее в мире реальность была такова, что бомбардировщики США бомбили Вьетнам. Когда я был в Сан-Франциско со Шрилой Прабхупадой, я сказал ему, что хочу научиться играть на инструментах и в особенности на мриданге, потому что к нам как раз приехала мриданга, скорее всего, из Индии. Итак, у нас состоялся урок, где он был учителем, а я был учеником, я учил ритм. Он рассказал мне, как надо совершать удары по мриданге, чтобы извлечь из нее звуки. Также он сказал, что во время игры на мриданге надо произносить эти звуки. Он сказал, что произносимые звуки должны быть такими же, какие вы извлекаете на барабане. Я играл на мриданге, сидя на полу, в позе лотоса, а он стоял. У меня была тенденция ускоряться, но он сказал «медленнее». Итак, я замедлил темп и стал держать его постоянным. Я представил себе волны океана, которые двигаются с постоянной скоростью, не ускоряясь и не замедляясь. Я продолжал играть так около минуты, не ускоряясь. У меня было ощущение, что Прабхупада все еще стоит там, хотя на самом деле я не знал, слушал ли он по-настоящему или ушел в другую комнату. Я не был уверен в том, где он на самом деле был. Я думал, что он все еще стоит там, но не был в этом уверен, потому что он мог уже уйти в другую комнату. Я слегка приоткрыл свои глаза и увидел, что он все еще стоит там. Я посмотрел наверх и увидел, как он одобрительно качает головой из стороны в сторону и слегка улыбается, наслаждаясь тем, как его ученик делает первые правильные шаги в обучении. И ему это доставляло гораздо большее удовольствие, чем мне игра на барабане. Однажды я был в комнате Прабхупады. В тот момент храм в Сан-Франциско только открылся. Я сидел перед Прабхупадой, когда в комнату ворвался один человек, который был постоянным посетителем. Он сказал: «Свамиджи, ваша премьер-министр была закидана камнями». Свамиджи посмотрел наверх очень невинно и сказал ему: «Почему это случилось?» Тогда человек сказал, что прочитал статью в газете об очень сильной засухе в Махараштре, из-за чего люди закидали премьер-министра Индиру Ганди, обвиняя ее в этой засухе. Он думал, что Прабхупада будет сильно потрясен этой новостью, но Прабхупада улыбнулся и сказал ему: «Это говорит о том, что в Индии все еще все очень личностно. Они обвиняют лидера, если что-то идет не так, даже если погода ведет себя не как положено, причиняя трудности. Некоторые фермеры из этой части Индии приблизились к премьер-министру и стали обвинять ее и закидывать камнями. И Прабхупада взял из этого события положительную сторону для того, чтобы показать, что люди в Индии имеют склонность обвинять лидера, когда что-то идет не так. То есть даже в современной Индии все еще сохранились признаки ведической культуры. В Сан-Франциско в 1967 году, когда Прабхупада приехал туда первый раз, в конце лекции он спросил, есть ли вопросы. Один человек стоял напротив него, прислонившись к стене. Почти все остальные люди сидели. Он держал свои руки в карманах, и он задал с вызовом вопрос Прабхупаде, потому что знал, что Прабхупада был как-то связан с поэтом Алленом Гинзбергом. Он спросил Прабхупаду: «Вы гуру Аллена Гинзберга?» Он произнес это достаточно вызывающе. Прабхупада тотчас же посмотрел вниз и ответил: «Я ничей не гуру, я слуга всех». На этом все закончилось. Этот человек больше не стал задавать никаких вопросов, а просто принял ответ. Он понял. Когда Прабхупада сказал, что он не является ничьим гуру, а является слугой всех, я понял, что Прабхупада говорил это частично из своего смирения, а частично из-за того, что он не хотел, чтобы этот человек считал его высокомерным или наставником известного поэта. Поэтому здесь было две стороны, но со мной больше резонировало смирение Прабхупады, потому что он сказал это от сердца. Он на самом деле хотел, чтобы этот человек знал, что он не является ничьим гуру, а является слугой всех. Однажды в дверь к Прабхупаде постучалась женщина поздно ночью или рано утром. Это было либо 12 ночи, либо в час утра. Прабхупада покорно встал и открыл дверь. Она была крайне ненормальной, и все, что она могла сказать, было: «Бахаула, вы не готовы!» И она ушла прочь. Затем он пришел в мою квартиру, которая находилась очень близко, и рассказал, что произошло. С этого дня мы приняли решение, что у Прабхупады должен быть звонок в его комнате для вызова кого-нибудь из храмовой комнаты, которая находилась на 4 этажа ниже, на случай, если что-то подобное произойдет. Это стало причиной, по которой у Прабхупады с этого момента появился электрический слуга или физический слуга, потому что люди на Хейт-Эшбери были очень непредсказуемы, если не сказать больше. Однажды мы встретили человека, у которого была звукозаписывающая студия в Окленде, в Калифорнии, совсем рядом с Сан-Франциско, если пересечь мост через залив. Мы записали песню, для которой Хая Грива сочинил слова, и я сочинил мелодию. Она называлась «Нарда Муни, вечный космонавт». На другой стороне сорокопятки мы записали «Харе Кришна мантру». Это была веселая версия мантры с ситаром. Мы записали ее на той звукозаписывающей студии. Через несколько дней мы рассказали Прабхупаде об этом. Владелец студии не присутствовал, но он дал нам ключи, и мы могли пользоваться всеми возможностями звукозаписывающей студии. Когда мы рассказали Прабхупаде об этом, он сказал: «О, это очень хорошо, тотчас же напечатайте 1000 экземпляров». У нас не было денег, чтобы напечатать 1000 экземпляров, поэтому мы напечатали 100. Нам очень отзывалось то, что Прабхупада был не просто садху или святой человек, но также очень деловой человек, потому что он понимал цену 1000 копий. Существует 13 групп псевдо-сампрадай или апа-сампрадай, и одна группа называется Баулы Бенгалии. Эта группа людей приехала из Индии. Они были сахаджиями одной из апа-сампрадай. Их привез в Соединенные Штаты человек по имени Алан Гроссман, агент Боба Дилана того периода. Однажды, неожиданно для меня, этот человек, которого звали Субал, и который одевался в очень ярко-оранжевые рясы, пришел с 3 или 4 другими людьми, которые также были одеты в ярко-оранжевые рясы. Субал держал черного пуделя в своих руках. Он стоял у двери в храм, и так как он выглядел как человек из Индии, с темной кожей и черными волосами, я подумал, что можно опустить правила, запрещающие вход с собаками в храм, разрешить ему войти и посмотреть, что он хочет. Он рассказал нам о том, что его пригласили в Соединенные Штаты из Индии, и о том, кто его пригласил. Затем он сказал: «Я даю вам билеты в танцевальный зал Филмор, где мы будем выступать в субботу вечером». Затем они все ушли. Мы пошли вечером на их выступление, и оно оказалось неубедительным, необычным, но совершенно не вдохновляющим. Через несколько дней Субал со своими приспешниками из Индии пришли в театр «Стрейт», где у нас был киртан для большого числа посетителей, так называемых хиппи, Хейт-Эшбери. По окончании киртана он закружился и упал на землю, как будто бы потерял сознание. Большинство хиппи в зале подумали, что он впал в некий мистический транс. Но мы поняли, что он притворяется, как обычно это делают в той части мира. На следующее утро я рассказал Прабхупаде в точности обо всем, что произошло. У нас был киртан, все кресла были убраны. Раньше это был театр хейт, а теперь он стал театром стрейт. Мы провели большой киртан, а этот человек из группы баулов закружился, упал на землю. Большинство людей подумали, что он впал в некий мистический транс. А Прабхупада сказал, «Вам надо было сказать ему». Также я сказал Прабхупаде, «Мне кажется, что этот человек пытался выдать себя за Господа Чайтанью. Свамиджи дал мне такое наставление. Тебе надо было сказать, «Мой дорогой Чайтанья». И он очень доброжелательно улыбнулся. И затем надо было ударить его по лицу. Он сделал жест своей ногой, как будто он бил по его лицу. Я почувствовал, что реабилитировался от своего неблагосклонного комментария по поводу этого парня, Субала. Но меня очень поддержали слова Прабхупады. Он видел все это притворство и шарлатанство, которое там происходило. Так много людей были сбиты с толку, и он был очень расстроен этим. Точнее, он сказал мне, что нужно было сделать. Назвать вещи своими именами, ударить этого парня по лицу за то, что он выдавал себя за Господа Чайтанью. Несколько раз владельцы психоделического магазина, двое братьев по имени Род и Джей Филлен, приглашали нас вечером в свой психоделический магазин вместе со Свами, чтобы он прочитал там лекцию. Мы дипломатично отказывались на несколько их приглашений, потому что знали, что это слишком нездоровое место для Прабхупады, особенно вечером выходного дня, когда они нас и приглашали. В конце концов, мы смягчились и решили пойти в психоделический магазин со Свами. Мы шли туда по Хейт-стрит, потому что это место находилось на другом конце улицы от нашего храма. По дороге мы наблюдали разные странные вещи. Люди рисовали что-то на тротуарах, они были одеты в странную одежду с галстуками, их лица были покрашены акриловой краской, и также везде в воздухе ощущался запах марихуаны. Это был типичный субботний вечер на Хейт-Эшбери. Прабхупада наблюдал за всем этим, а я шел рядом с ним. Я не знал даже, что сказать, потому что вокруг царила слишком нездоровая атмосфера для Прабхупады. В конце концов, я решил хоть что-то сказать, потому что долгая пауза казалась немного неловкой. А Прабхупада принимал всю эту аморальность, как будто бы все было хорошо. Я сказал Прабхупаде «хороший вечер», имея в виду, что тепло. Прабхупада продолжал смотреть по сторонам, в конце концов он повернулся ко мне и сказал «все прекрасно». Наконец мы пришли в психоделический магазин, который находился в 4 кварталах от храма. Наш храм был на соседней улице, но очень близко к Хейт-стрит. Итак, мы пришли в этот психоделический магазин и зашли в комнату, которую они называли храмовой комнатой. В ней было расстелено 5 квадратных мадрасских покрывал по 3 ярда каждый. В комнате сидело 3 или 4 человека, которые находились под наркотиками. Некоторые из них выглядели очень неприятными, со шрамами на лицах. Мы не понимали, спали они или бодрствовали. Прабхупада сказал одну вещь людям, которые сидели в этой комнате для медитации, храмовой комнате психоделического магазина. В комнате для медитации он стал рассказывать о цивилизации ариев. Некоторые из людей, сидевших там, подвергались нападкам Адольфа Гитлера. И мы подумали, что когда выйдем из этого психоделического магазина, эти люди выйдут вслед за нами, потому что Прабхупада сказал, что арии были в высшей степени цивилизованными людьми. Косвенным образом он как бы одобрял Адольфа Гитлера. Мы понимали, что некоторых из присутствующих в комнате для медитации это оскорбило. Мы не понимали, бодрствовали они или спали, или находились под наркотиками. И я был уверен, что они выйдут вслед за нами и начнут большую потасовку. Но ничего такого не произошло, мы просто дошли очень мирно до храма, и на этом все закончилось. Это был очень сильный урок того, что правду можно рассказывать независимо от того, кто слушает. Прабхупада говорит только истину, даже несмотря на то, что могут последовать какие-то негативные реакции.
Я вез Шрилу Прабхупаду после встречи с господином Ганди, послом Индии в Соединенных Штатах. Было очень трудно вести машину, потому что мне очень хотелось спать. Я спросил Прабхупаду, сколько мы должны спать каждую ночь. В тот раз он сказал мне, что надо спать хотя бы по 6 часов каждую ночь. Для меня это было облегчение, потому что иногда я спал по 2 часа, иногда вообще не спал. Поэтому для меня было облегчением узнать о том, что можно было одновременно оставаться в сознании Кришны и иметь достаточный сон. Прабхупада вернулся в Нью-Йорк после своего первого визита в Сан-Франциско. Мы узнали, что у него случился сердечный приступ, что его на небольшое время ложили в больницу и что он собирается полететь в Индию, чтобы поправиться там. Через несколько месяцев, которые были необходимы для выздоровления, он вернулся в Сан-Франциско, как и обещал. И вместо того, чтобы привезти его в храм, мы поселили его в загородном доме рядом со Стинсон-Бич, куда ведет мост «Золотые ворота». Прабхупада все еще себя не очень хорошо чувствовал, хотя ему и было уже лучше. И однажды я спросил его, как он себя чувствует. Когда я спрашивал это, Хаягрива и Киртанананда находились в другой комнате, но слышали мой вопрос. Прабхупада сказал, «Какой прок в этом теле?» Он сказал это так, как будто ему было совершенно неважно, как он себя чувствует. Он по-настоящему находился выше телесной боли. Хаягрива также попросил меня спросить его, что мы должны делать, если Прабхупада уйдет, кто должен быть преемником, кто возьмет на себя следующую роль. Я спросил это довольно неуверенно и робко, что мы должны делать, если что-то случится, и он уйдет из этого мира. Он не стал мне сразу отвечать, он подумал около минуты, и затем он сказал, «На самом деле, это оскорбление по отношению к духовному учителю задавать такие вопросы или думать таким образом». Тогда я почувствовал себя очень маленьким, и мне захотелось спрятаться под ковром после его ответа. Это был ответ, который не только я услышал, но и Хаягрива, и Киртанананда, о том, что мы не должны думать таким образом. Это было неприлично. Был один случай, когда Прабхупада пытался продлить свою визу. Он попросил меня посоветоваться с официальными представителями США в Сан-Франциско. Мы отправились в одно здание в Сан-Франциско и поднялись там, по-моему, на 40-й этаж, очень высоко. Женщина из иммиграционного департамента хотела узнать, были ли у Прабхупады какие-то особые заслуги, книги, бестселлеры или какие-то фильмы и так далее. Нам пришлось честно ответить «нет» на все эти вопросы. Тогда она сказала, что не сможет ничем помочь. Но потом я узнал, что вскоре, когда Прабхупада поехал в Канаду, он встретился с каким-то человеком в канадской иммиграционной службе, который продлил его визу, чтобы он смог находиться в Соединенных Штатах в течение долгого времени. Это было для меня уроком. Прабхупада мог найти способ, как перехитрить бюрократов, чтобы оставаться там, где ему хотелось оставаться. Когда мы общались с представителем иммиграционного департамента в Сан-Франциско, она спросила, каким образом развивается здесь ваша миссия? Он сказал, это очень просто, все, что мне надо делать, это помнить постоянно о Кришне. Она сказала, о, это очень трудно, я не представляю, как такое возможно. Он сказал, это подобно женщине, она никогда не выйдет на улицу, не одевшись должным образом. Она всегда помнит о том, чтобы одеться, и памятование о Кришне также естественно для всех нас. Это как помнить о том, что надо одеться. Следующий случай произошел сразу после того, как Прабхупада вернулся из Индии, где он поправлял свое здоровье. Он остановился на квартире Ямуны и Гурудасы на Уиллард-стрит в Сан-Франциско, примерно в квартале от храма. Она находилась на такой большой высоте, что мы боялись из-за землетрясений. И однажды действительно произошло достаточно сильное землетрясение. Я не знаю, сколько было баллов, но все здание качалось, и мы подумали, что если оно будет еще сильнее, то нас просто выбросит вниз на улицу. А высота была приличной. Большинство из нас сильно испугались, все остановилось, беседа остановилась, и мы ждали, что произойдет дальше. После того, как все успокоилось и стало понятно, что дальше не последует толчков землетрясения, мы спросили Прабхупаду, что это было. А он спросил нас, что это было. Мы сказали, это землетрясение, мы находимся на очень сильном поясе землетрясений. Около 60 лет назад весь город был уничтожен из-за землетрясения. Прабхупада просто улыбнулся, и можно было видеть, что он все это время был очень умиротворен. Я не помню его точных слов, но смысл был в том, что если мы умрем сейчас, тогда нас ждет блаженство и счастье. И, несомненно, он не был никак обеспокоен и не боялся землетрясения. Когда Прабхупада в первый раз приехал в Лос-Анджелес, его пригласили на программу «Les Crane Show». «Les Crane Show» была очень популярной еженедельной телевизионной программой, в которой у участников брали интервью. Я поехал на программу в качестве ассистента Прабхупады. Напротив нас сидел министр общества «Молодежь за Христа», со своим учеником. Лес Крейн был человеком очень широких взглядов. Он задал Прабхупаде несколько вопросов, а затем он повернулся к христианину и задал ему такие же вопросы. Было очевидно, что он больше был на стороне Прабхупады, который ему понравился больше, чем стандартная христианская философия. В конце программы мы уходили из студии, и Прабхупада спросил меня об этих христианах. Он сказал, «Кто они?» Я сказал, что это христиане. Он сказал, «Они боятся нас? Какова их ситуация?» Я сказал, «Мне кажется, что они боятся нас». Было очевидно, что Лес Крейн склонялся к нам. У него на груди был кулон со знаком «Ом». Также я помню, что на нем был свитер с высоким воротом. И на разминочной сессии он был очень благосклонен к Прабхупаде, он демонстрировал это в течение всей программы. В какой-то момент человек из аудитории встал и спросил христианина, «Если ваша религия так хороша, почему вы убили так много моих людей?» Он был одет как американский индеец. Он сказал, «Если ваша религия так хороша, почему вы убили так много моих людей?» Это сильно взволновало христианина, и он не знал, что ответить. Он сказал, «Я не знаю, откуда у вас такая информация, но, может быть, этого даже и не было». Он ответил примерно так. «Мне рассказали, что на следующий день Прабхупада гулял в Лос-Анджелесе, и кто-то посигналил ему, помахал ему рукой и сказал, «Привет, с вами». Прабхупада повернулся к людям, которые были с ним. Меня там не было, мне это рассказали. Он сказал, он видел меня на телевидении. Мне кажется, что Лес Крейн был больше благосклонен к Прабхупаде потому, что он был человеком широких взглядов. Или, может быть, у него была склонность к восточной философии, потому что в самом начале на нем был кулон со знаком Ом. Во время разминки он спросил Прабхупада, «Какова ваша философия?» Прабхупада вынул пару каратал и стал воспевать Харе Кришна. Лес Крейн улыбнулся на это и стал качать головой в такт. Было видно его благосклонное отношение к движению Харе Кришны с самого начала, даже до того, как они начали снимать. Одним утром мы повезли Прабхупаду в Лос-Анджелесе в Гриффит-парк. В этом парке был зоологический сад или зоопарк. Официально он не был открыт для посетителей в такое раннее время. Мы были там примерно в 6 часов утра. Когда мы пришли туда, то увидели огромную клетку с орлами. Прабхупаде стало очень интересно. Он сказал, «Что это за птица?» Мы сказали ему, что это орел, символ Соединенных Штатов. Он сказал, «По крайней мере, в Индии официальным талисманом является лев». Затем он продолжил, «Даже в царстве зверей и птиц есть различные гуны природы — невежество, страсть и благость. В гуне невежества находятся такие птицы, как стервятники и орлы. Лев, по крайней мере, находится в гуне страсти. Это гораздо лучше». Прабхупада также объяснил, что обезьяна находится в гуне невежества, а корова — в гуне благости. Я решил отправиться в Англию из Сан-Франциско, потому что мне хотелось какого-то приключения, и, по крайней мере, они говорили на том же языке. По дороге в Лондон я остановился в Монреале, где Прабхупада рассказал нам интересную историю. Он рассказал нам эту историю в ответ на мою просьбу дать нам последнее наставление о том, как мы должны вести себя в Англии. Сразу же после моего вопроса Прабхупада рассказал историю о комике немого кино Максе Сеннете или Чарли Чаплине, который был на вечеринке. Прабхупада называл эту вечеринку «бальными танцами». Во время бальных танцев этот человек сел, и какие-то непослушные мальчики налили клей на скамейку. Поэтому складки его фрака приклеились к этой скамейке. Когда человек встал, нижняя часть его брюк порвалась, и оголились, как выразился Прабхупада, его бедра. Затем случилось так, что много других мужчин на танцевальной площадке решили, что это отличная мода. Они отошли в мужскую раздевалку и разорвали свои брюки в точности так же, как у Чарли Чаплина. И это стало модой. Вскоре весь зал наполнился мужчинами с порванными штанами, и все они танцевали с большим энтузиазмом. На этом история закончилась. Прабхупада слегка посмеивался. Возвращаясь из его квартиры в Монреале, я обсуждал с другим преданным, почему Прабхупада рассказал нам эту историю на нашу просьбу дать нам последнее наставление о том, как действовать в Англии. Затем мы поняли, что он рассказал нам эту историю для того, чтобы показать, что если мы будем делать что-то нетрадиционное или необычное, но с большим энтузиазмом, как этот человек, который пришел на танцевальную площадку и танцевал очень энтузиастично, с порванными брюками, это создаст сенсацию или новую моду и станет популярным. Это было его последнее наставление. Делайте что-то необычное, если вы будете делать это с энтузиазмом, это заразит других и будет иметь успех. Когда я был в Англии, меня пригласили в Лос-Анджелес, чтобы что-то записать. Каким-то образом до Прабхупады донеслась информация об этом, и он написал мне еще одно письмо о том, что я не должен лететь в Лос-Анджелес, даже несмотря на то, что в Лондоне в то время было очень холодно и ветрено. Он сказал, «Ты не должен считать себя музыкантом, так же, как люди, которые набирают для меня тексты, не должны думать, что они машинисты». В результате чтения этого письма я почувствовал, что меня отчитали. Я помню, как я шел по южной части Лондона, где я в то время жил, и мне было немного обидно, что Прабхупада не разрешает мне лететь в Лос-Анджелес. Но к тому времени, как я дошел до своего дома, я уже спокойно воспринимал это. У меня было очень ясное наставление о том, что я должен оставаться в Англии. И также он написал в письме, «Если ты улетишь сейчас, твои коллеги будут очень удручены». Я понял, что быть слугой Кришны — это важнее, чем что-либо еще, быть музыкантом или машинистом, или бизнесменом, или кем-то еще. Я должен просто учиться любить Кришну и делать то, что Он хочет, как Его слуга. Такую реализацию я получил из этого письма. В течение какого-то времени, когда я был в Англии, мы жили в поместье Джона Леннона, в комнате, где они проводили концерты. Официально это называлось консерватория. Но это была наша храмовая комната. Там были очень высокие потолки, около 10 метров высотой. Как-то я спросил Прабхупаду, как проводили киртаны во времена Господа Чайтани. Он сказал, когда ты придешь в храм в следующий раз, я покажу тебе. Когда я пришел в храм в следующий раз, он показал нам, как мы должны воспевать и танцевать, и двигаться по часовой стрелке вокруг или перед гуру. И когда поет ведущий, все должно быть достаточно тихо, негромко. А когда вступают остальные, громкость может быть гораздо выше. То есть громкость должна чередоваться тихо, громко, тихо, громко. Он также отметил, что если я хочу знать об этом больше, я могу прочитать Чайтанья Чаритамриту, Мадхья Лилу, которая в точности рассказывает, сколько было карталистов, сколько певцов, сколько мриданг. Так Прабхупада объяснял мне, как надо проводить киртаны, не вдаваясь сильно в подробности. Однажды, когда Прабхупада жил в поместье Джона Леннона в доме для слуг, а я жил в другой части дома для слуг, он посмотрел на меня. Я носил спортивную куртку, которая была немного запачкана. Он нахмурился и сказал, «В Англии сначала одеваются, а потом обращаются. Ты понимаешь, что это значит? Сначала одеваются, потом обращаются». Я подумал минутку и сказал, «Да, я понимаю, что это значит». На следующий день я выехал и купил новый полосатый синий костюм. Я хотел показать Прабхупаде, как я теперь одеваюсь, но проблема была в том, что дорога к нему была очень грязной. Я подумал, хорошо, я хочу показаться ему, но в то же самое время, если я поклонюсь, то коленки новых брюк все испачкаются. И так я стоял, и когда я начал наклоняться, то подумал, «О, я не могу этого сделать, иначе я запачкаюсь». И я снова встал. Мне кажется, что я выглядел перед Прабхупадой как птичка, которая прыгает то вверх, то вниз. Он просто улыбнулся. В конце концов, когда я подошел к нему, он покачал головой, как бы говоря, «Все хорошо». Но он понял, и ему понравилось, что я сделал то, что он попросил меня сделать — купить новый костюм и больше не выглядеть как деревенщина. Когда я жил в поместье Джона Леннона, а Шрила Прабхупада жил там в другом отделении, нам всем сообщили, что каменщик, которого нанял Джон Леннон, видел привидений. Он признался об этом своей жене, а она рассказала женщинам-преданным о том, что он слышал звуки, как будто бы на верхнем этаже тащили тело, закованное в цепи. Он не хотел, чтобы кто-то еще знал об этом, но каким-то образом это донеслось до Прабхупады. Каменщик беспокоился о том, что из-за этих звуков, которые заставляют его просыпаться ночью, он не сможет продолжать заниматься своей работой — кладки камня для Джона Леннона. Так что ситуация стала очень опасной и критичной. Когда Прабхупада услышал об этом, он сказал, что преданные должны пойти в дом каменщика, когда его там не будет, и провести там шумный, громкий киртан, трубя в раковины. И он должен продолжаться, по крайней мере, 4 часа. Тогда это разгонит привидений. На следующий день мы узнали, что ночью каменщик больше не слышал звуки привидений на крыше и смог хорошо выспаться и продолжать свою работу. Так что история имеет очень хороший конец. Это реальная история изгнания нечистой силы святым именем по велению чистого преданного. И это дало человеку средства к существованию и спасло ему жизнь. Когда преданные записывали с Джорджем Харрисоном песню «Говиндам», преданные в Лос-Анджелесе подумали, что это было неправильно, потому что ведущим был женский голос. Это был голос Ямуны. Они отвергли эту идею, даже несмотря на то, что мы записывали с одним из самых известных артистов мира. Они посчитали это неправильным. Информация об этом донеслась до Прабхупады, и он захотел послушать запись. Ему стало интересно узнать, что именно вызвало такой ажиотаж. Однажды, когда он сидел в храмовой комнате в Лос-Анджелесе, он сказал, что это за песня, которую преданные записали в Англии, которая называется «Говиндам». Вы можете мне ее включить? Они сказали, мы не можем проиграть ее тут, потому что у нас нет такого аппарата. Он сказал им, у вас есть большие колонки, которые вы используете каждое утро, почему мы не можем проиграть ее на них? Тогда они очень неохотно принесли копию этой записи, поставили в проигрыватель, и она прозвучала через большие колонки в храмовой комнате. Все смотрели на то, как Прабхупада отреагирует на это, потому что там был рок-н-ролльный бит. Это было еще одним возражением. Там не только пела женщина, но и присутствовал не индийский, не ведический, не вайшнавский бит. Все их взгляды были обращены на Прабхупаду. Это история, которую мне рассказали, и она описана в книге Дамодара Махараджи. Они пристально наблюдали за Прабхупадой. Большие слезы потекли по щекам Прабхупады, когда он слушал и слушал и слушал. Сразу после этого он сказал, «Эту запись надо проигрывать в каждом храме по всему миру во время приветствия божеств». Немного позже один преданный, имя которого мне не следует озвучивать, написал Прабхупаде о том, что надо проигрывать его версию Говинда вместо версии Ямуны. Прабхупада написал ему ответ. В письме он сказал, «Мы играем ее здесь». В то время он был во Вриндаване, «Мы играем ее здесь». Почему не играть ее везде? На этом все закончилось. Укоренилось то, что запись с голосом Ямуны будет проигрываться в каждом храме по всему миру ИСККОН. И это происходит до сих пор. Когда я был в Англии, Прабхупада попросил меня внести депозит на его счет в Ллойдс-банке. Я прилежно взял деньги, это была очень маленькая сумма, около 25 фунтов, пошел в ближайший к храму Ллойдс-банк и прилежно отдал деньги. Они прилежно поставили штамп в банковской книжке и вернули ее мне. Когда я вернулся к Прабхупаде, я отдал ему банковскую книжку. Тогда он спросил меня, «Они не выдали тебе квитанцию?» Я сказал, «Нет, я подумал, что штампа в банковской книжке будет достаточно». Он сказал, «Нет, это неправильно, они должны были дать тебе квитанцию». Ты знаешь, что это значит? Я подумал, может быть, они просто не очень разбираются в сделках. Я на самом деле не знал, что ответить. В конце концов, я сказал, «Я не знаю». Прабхупада сказал, «Подумай, что это значит?» Я снова сказал, «Я не знаю». Тогда он сказал, «Это значит, что Англии пришел конец. Если Ллойдс банк не дает тебе квитанцию, это значит, что Англии пришел конец». И он стал посмеиваться и сказал, «Я помню, как в газетах был комикс после Второй мировой войны, на котором был изображен растянутый британский лев. Одна его нога была растянута, подвешенная к потолку». И он продолжил смеяться. Тогда я понял, что Прабхупада имел в виду. Если Ллойдс банк, очень старый, основанный в Англии банк, не давал квитанции, это значило, что так называемая цивилизация Англии, бывших правителей Индии, больше не имеет всемирной силы. Ей пришел конец. Это также показало мне еще одну сторону Прабхупады. Он не был отвлеченным садху или парамахамсой или святым человеком, который не знал, что происходит в мире. Он знал, что была мировая война, в которой Англия играла очень важную роль, и в результате она потеряла свое положение мировой державы. Итак, я понял, что Прабхупада был не просто садху, человеком из другого мира, но он также знал, что происходило в мире вокруг него. И сам тот факт, что я вернулся без квитанции из Ллойдс-банка, вызвал в нем все эти размышления. Я знаю, что у некоторых преданных может быть немного другая версия того, что произошло, когда мы поехали за божествами Радха Лондонышвара к нашим друзьям из индийского центра на западе Лондона. Я помню, что беседа между Прабхупадой и людьми, которые управляли этим индийским центром на западе Лондона, вся проходила на хинди. Преданные, которые были там, а именно я, Ямуна, Тамал Кришна Махарадж, Рада Раман и еще пара преданных, на самом деле не понимали, о чем шел разговор. Затем внезапно Прабхупада заговорил на английском. Но еще до того, как Прабхупада стал говорить на английском, мы поняли, что с их стороны была некая сдержанность в том, чтобы отдавать нам божества. Мы не понимали, в чем на самом деле была причина. Но позже мы узнали, о чем они говорили. Одно из божеств было повреждено. Затем он заговорил на английском. Он сказал, «У нас есть мужчина», и он показал на Ямуну. Я подумал, это очень странно, потому что Ямуна — это не мужчина. Затем беседа снова перешла на хинди, и мы не понимали, что они обсуждали. Мы знали только то, что было какое-то повреждение, и эти люди не очень хотели отдавать божеств Прабхупаде. Итак, беседа продолжилась на хинди, а затем мы услышали, как Прабхупада сказал на английском, «Тамал Кришна Махарадж и Рада Раман, вы можете посмотреть, насколько Кришна тяжелый? Отнесите его в фургон». Фургон был припаркован на улице прямо рядом с их квартирой. Затем беседа снова вернулась на хинди. Тамал Кришна Махарадж и Рада Раман покорно взяли Кришну, отнесли его в фургон и вернулись с пустыми руками. Во время беседы, которая проходила на хинди, Прабхупада снова перешел на английский и сказал ребятам «Спасибо». И снова вернулся на хинди. И когда он говорил на хинди, он сказал что-то, что заставило всех слушающих засмеяться. Беседа вдруг потеряла свою серьезность и стала веселой. Люди, которые не хотели давать нам божества, забыли все это и просто слушали очень смешные вещи, которые говорил Прабхупада. Беседа продолжилась на хинди в веселом тоне. Следующее, что я помню, это как мы сидели в фургоне с божествами, отъезжая оттуда. И как только мы удалились на достаточное расстояние от квартиры, Прабхупада сказал, «Когда я был в Бенгалии несколько лет назад, у одного менеджера банка был план, но я сорвал его план». Позже я сделал вывод, что Прабхупада подавал заявку на кредит, и менеджер банка не хотел ему давать его, но Прабхупада в конце концов смог убедить его передумать. Прабхупада сказал нам, «Я сорвал план менеджера банка в Бенгалии». И тогда менеджер банка сказал мне, «Господин Д., вам надо было стать политиком». И Прабхупада засмеялся. Через многие годы мы поняли, что на самом деле там произошло. Мне было немного интересно, что такое нитья ситха и нитья бадха, вечно обусловленные, вечно освобожденные души. Я написал письмо Прабхупаде, спрашивая его о том, каково значение этих различных ситх и людей, достигших совершенства. Он написал мне ответ. Есть три основных вида ситх. Крипа-ситхи достигают ситхи по милости. Нитья-ситхи, вечно свободно асадана-ситхи, достигают совершенства с помощью практики. Это три основных вида ситх. Но, с другой стороны, все они равны. Это так же, как множество рек впадают в океан, но как только вода достигает океана, мы не пытаемся определить, пришла ли она из Амазонки, Миссисипи, Миссури или еще откуда-то. Все они равны. Даже несмотря на то, что официально существует деление на три вида ситх, как только человек достигает совершенства, становится неважно, достиг ли он этого с помощью садны, крипы или же он нити. Это на самом деле не важно. Такой ответ дал Прабхупада, и это меня удовлетворило, потому что я понял, что даже я могу стать ситхой, что было одной из причин, по которой я задал этот вопрос. Примерно в апреле 1970 года лондонский храм был в больших долгах перед BBT. Долг составлял около 60 или 70 тысяч долларов. Я был президентом храма, и Прабхупаду это очень волновало. Он позвал меня к себе, чтобы спросить меня, как мы собираемся погашать этот долг. Я не знал, что ответить. Он спросил, сколько индийцев живет в этой стране. Я сказал, примерно 400 или 500 тысяч. Он сказал, если каждый будет платить по 1 фунту каждый день, это погасит долг? Я про себя посчитал, как это будет работать, и сказал, да, погасит. Он сказал, итак. Затем я с одним преданным в течение почти года ездил по домам индийцев и подписывал их на то, что мы называли регулярным платежом. Они соглашались платить определенную сумму в месяц в течение определенного количества лет. Постепенно мы свели наш долг к нулю через регулярные платежи и другие пути. Потому что мы знали, что сам Прабхупада не хотел, чтобы мы вечно оставались в долгу, особенно перед BBT, которое было для него самим сердцем и душой. Единственный раз, когда я был вместе с Прабхупадой и Джорджем Харрисоном, это когда Прабхупада читал ему перевод стиха Рупы или Санатана Госвами. «У меня только два уха и один язык, но я хочу обладать миллионами ушей и миллионами языков, чтобы лучше насладиться воспеванием Харе Кришна мантры». Я помню, как Джордж Харрисон сказал, что ему понравился этот стих, и Прабхупада попросил Прадюмну дать ему кассетную копию этого стиха на английском и на изначальном языке. Видно было, что отношения между Прабхупадой и Джорджем Харрисоном были очень крепкими. Однажды Прабхупада отдыхал днем, и он проснулся, чтобы встретиться с Джорджем. Он сказал, «Сон — это очень плохая привычка, это просто потеря времени, мне не нравится делать это», и Джордж оценил это. Я в тот момент был там, когда Прабхупада проснулся и вышел, чтобы встретиться с Джорджем. Качество Прабхупады, которое мне больше всего запомнилось, это, несомненно, его смирение и его любовь. Он был для меня как отец и дедушка. Кроме всех остальных качеств святого человека, которыми он обладал и все еще обладает, эти качества, несомненно, для меня являются самыми значимыми. Jai Anil.